видеть.
Вот я первый раз вижу. А вот уже не первый. Я прошу прощения за опоздание небольшое, за пробок. Мы начали небольшой курс лекций, и так как кого-то в первый раз, я напомню, да, или все знают, о чем речь идет?
Лучше напомните.
Хорошо. Ну, собственно, это лекции, касающиеся юридической культуры, но в чем многие люди о ней говорят, но мне хотелось оставить некое целостное представление о ней, потому что юридическая культура – это культура, которая касается многих уровней человека. И в конечном счете, если человек хорошо понимает юридическую культуру, он может поддерживать гармонию или баланс на нескольких уровнях. На физическом уровне, на, скажем так, на социальном уровне. На уровне ментальном или на уровне своих эмоций. Ну и в конечном счете на, ну скажем так, не в конечном счете, еще на уровне души. Ну там есть еще пару уровней. Не так важно. Я говорил, собственно, об этой схеме, потому что ведическая культура – это очень, ну, всеохватывающие вещи, что часто сейчас бывает, люди выхватывают какую-то часть, эксплуатируют ее. Типичный пример этого – йога. И йога в понимании современного человека – это в основном вещь, касающаяся одного этого уровня. Мне хотелось составить какое-то общее представление и, соответственно, в наших первых лекциях или в первом рассказе мы задали несколько фундаментальных вещей. Мы говорили о том, что в конце концов юридическая культура работает с умом. Вернее, в конце концов она работает с душой, но ум – это очень существенная вещь. И мы говорили о трех гунах природы или о трех энергиях. В Куране есть книга, касающаяся трех энергий. Три энергии, хотя это не совсем энергии. Сатва, раджас и тамас. Я рассказывал, что в сущности это некое полное, качественное описание мира. И если человек понимает эту структуру, то он может очень легко управлять этим миром и понимать, какой результат будет от всех его действий. И, собственно, мы сейчас находимся на первом, скажем так, на первом уровне описания. Мы договорились о том, что сатва или благость – это та вещь, которая нужна человеку для того, чтобы находиться в гармонии, в балансе. И сейчас мы находимся на, скажем так, на уровне описания этого плана. Чуть-чуть более подробно я скажу об этом. Если речь идет о трех энергиях или о трех этих трех фундаментальных началах природы, которые влияют на нас и прежде всего влияют на наш ум, то в Ведах говорится, что есть 10 носителей этой или переносчиков этих энергий. И я назову первые 5 из них, самых существенных. Первое, как там говорится, агама. Агама значит на санскрите писание. Или книга, которая задает правила жизни. У каждого человека есть такие книги. Они могут быть законченные, могут быть незаконченные, но человек чему-то следует. Он следует каким-то правилам. И в зависимости от того, к какой категории относится эта книга, к благости, к страсти, к невежеству, к сатве, к раджасу и тамасу, это будет оказывать влияние на наш ум. Второе – это вода и пища. Очень существенная вещь, которая влияет на наш ум и которая делает его либо гармоничным, умиротворенным, либо страстным, либо инертным, погруженным в лень. Следующий момент. Потом есть время. Каждый момент времени является носителем какой-то определенной энергии. И в зависимости от того, как я пользуюсь этим временем, я либо получаю позитивную энергию извне, либо я негативную энергию получаю. Есть место. На самом деле я не совсем правильно сделал. Если говорить по важности, то время и место, они занимают 4-5 место. Очевидно совершенно, что место влияет на нас, и место оказывает на нас очень сильное влияние своими вибрациями, тем, какие люди тут находятся, менталитет нам определенный внушает. Люди по-разному начинают мыслить, просто переместившись куда-то. Если мы в Израиль переедем, то мы по-другому начнем мыслить. Место влияет. Но третье по влиянию – это общение, безусловно. Из 10 факторов это 5 самых главных, оказывающих влияние на нас. И, собственно, я немножко поговорил о времени, а сегодня я поговорю об этих 2 факторах. О том, каким образом мы испытываем на себе наш внутренний мир, наш ум, наша природа испытывает на себе влияние этих вещей. Я заранее хочу извиниться, я, честно говоря, мне сложно, я думал о том, о чем буду говорить, я не знаю, насколько это будет актуально, я думаю, что это будет актуально для многих. Но если я буду говорить какие-то прописные истины для кого-то из вас, простите меня заранее. Если я задену кого-то какими-то своими словами, то есть кому-то что-то не понравится, тоже заранее прошу прощения. В конечном счете, еще раз, смысл этого семинара, собственно, смысл ведической культуры, чтобы сделать человека счастливым. В Бхагавад-гите Кришна говорит «йога бхавати сукхада», а йога делает человека счастливым. Йога – это то, что должно сделать человека, целостного человека, счастливым. И счастье – это то, что мы ищем. И в конечном счете мне хотелось именно к этому вас подвести. Что значит это счастье? Вот и очень важная вещь, которую я до этого объяснял подробно, а сейчас просто упомяну – это то, что сатва или благость и есть, в общем-то, синоним счастья. Хотя понятно, что опыт переживания счастья, возбуждения, какого-то восторга или еще чего-то дают другие гуны природы, но именно про нее говорится, что она дает человеку настоящее счастье, она заражает человека счастьем. Это особое счастье, легкое, ровное, спокойное. Если взять две другие, у нас есть 3 этих энергии. Первая – сатва, вторая – раджас и третья – тамас. Невежество. то на этом уровне есть некая синусоида. В невежестве человек чувствует скуку, апатию, чтобы как-то себя взбодрить, он начинает употреблять наркотики, алкоголь или еще что-то, и на какое-то время он возбуждается, или какую-то музыку, он выходит сюда, или если он отсюда начинает, то тут он начинает бешено работать, и в конце концов его одолевает сон, или лень, или стресс, или апатия какая-то. И на этих двух уровнях все время происходит такое колебание. Тогда как сатва дает человеку некое ровное, спокойное, ясное, легкое и гармоничное состояние над ними. Это определенная энергия спокойствия, гармонии, ясности, легкости. И, в общем-то, мы говорим именно об этом счастье, о настоящем счастье, или, скажем так, на том счастье, которое дает сатва гуна. Внутреннее состояние нашего ума. И тут, опять же, чтобы ввести нас в эту тему, первую тему, очень важно понять, то чтобы человек находился на этом уровне, на уровне сатвы, ему нужно писание, и писание значит правило. К сожалению, что мы видим в современной жизни? В современной жизни люди с очень большим неудовольствием воспринимают правила. Тенденция человека в своей личной жизни освобождаться от правил, если мы в историческом масштабе возьмем, мы увидим, что люди пытаются избавиться от правил, потому что они считают, что правила – это помеха счастью. Но что мы видим в результате этого? Люди пытаются избавиться в своей жизни от правил, и в результате этого у них появляется множество внешних правил. Никогда, ни в какой период истории человечества не было столько внешних законов. Раньше у человека были внутренние законы. Писание давало ему некие внутренние правила. И, собственно, правила, они нужны для того, чтобы человек стал счастливым, то есть исполнил свои желания. Мне хочется как бы ввести это понятие, потому что, ну еще раз, мы в современном мире выросли, и у нас есть бунт против правил. Но правила нужны для того, чтобы человек мог по-настоящему исполнить свои желания и был счастливым. Представим себе человека, который не следует никаким правилам вообще в своей жизни. Встречались вам такие люди? Как этот человек называется? В лучшем случае. Сумасшедший. Если у человека нет вообще никаких правил, то он не может быть счастлив сам. И никто вокруг него не будет счастлив. На самом деле, правила, против которых наш ум почему-то по той или иной причине бунтует, это вещь, которая необходима для того, чтобы стать счастливым. И я буду сейчас чуть позже говорить о каких-то правилах, касающихся воды, пищи. Мне приходится перед вами заранее просить прощения, потому что я знаю, я сам такой. Потому что современному человеку правила не нравятся, поэтому, пожалуйста, возьмите все то, что вы сочтете нужным из того, что я скажу. Если что-то против чего-то у вас будет какой-то бунт, оставьте это в стороне. Но сам принцип очень важен. Чем больше у нас правил, тем мы в конечном счете счастливее. Тем более упорядочена наша жизнь. Один из синонимов сатвы, когда я описывал сатву, я говорил, что сатва значит структура. Или упорядоченность. Понять эти три энергии очень легко, если мы возьмем три характеристики любого объекта. Есть масса, есть энергия и есть структура. Теперь даже при таком описании очень легко понять, какая из этих характеристик самая важная. Например, этот компьютер имеет массу. Важная эта характеристика? Ну, важная, но не такая же. Если мы просто компьютеры на вес покупать будем, это будет, наверное, не самый лучший способ выбирать компьютеры. Понятно, что эта третья вещь, структура, упорядоченность, она является самой существенной, самой ценной. Я приводил в пример алмаз и уголь. Угля может быть много, алмаз может быть совсем маленький. Почему он более ценный? Потому что у него есть ясная, четкая и жесткая структура. Так вот, собственно, правила, они делают нашу жизнь упорядоченной. Сам по себе этот принцип того, что у нас есть некие правила, он уже вносит в наш ум, в нашу жизнь, в нашу природу упорядоченность и, соответственно, энергию сатву, энергию благости. Поэтому, скажем так, современные писания или книги, по которым люди живут, которые влияют на людей, они пытаются эти правила отбросить. Есть очень ясная, отчетливая тенденция отказа от каких-то правил все в большей и большей степени в личной жизни человека. Не связывайте меня. Дайте мне возможность делать все, что я хочу. Но это неправильный подход, это путь в никуда. Это, по сути дела, путь к деградации, путь к низшим гунам. Вот. И, собственно, это вот то, что мне хотелось сказать. И теперь мне хочется тоже объяснить, каким образом правилами нужно пользоваться. Что такое правило в нашей жизни и каким образом я могу правила использовать себе во благо. У Пифагора есть очень хороший афоризм. Выбери лучшее, а привычка сделает это приятным. Так. И в этом афоризме заложен очень глубокий принцип того, каким образом человек по-настоящему может и должен пользоваться правилами. Почему у нас есть естественное отвержение правил? Потому что у нас есть понимание, это приятно, это неприятно. Это мне нравится, это не нравится. А правила, как правило, говорят что-то, что мне неприятно, что это полезно, что это хорошо. Например, все знают, что обливаться холодной водой – это хорошо. Но кто это делает? Мало кто. Скажем так, не все. Тут заключена очень большая мудрость, потому что у человека есть, это тема, скажем так, отдельного семинара, я в Израиле это давал на слете нашем или как-то на фестивале. Нашего ума есть две функции, которые на санскрите называются будхи и манас. Я специально пользуюсь санскритскими терминами, чтобы не путаться в неточных русских эквивалентах. И манас — это эмоциональный чувственный ум, который, собственно, говорит приятно-неприятно. У него есть плюс и минус. И он ясно знает, это мне нравится, это приятно мне, это хорошо, а это неприятно. И он, на самом деле, это, скажем так, если пользоваться, я уверен, что многие из вас знакомы с транзактным анализом, если пользоваться терминологией Эрика Берна, то это детская позиция. Ребенок таким образом свою жизнь строит. Приятно, неприятно. Так, люблю, не люблю, хорошо, нехорошо. Это, скажем так, это ребенок наш. В сущности, ребенок у нас — это и есть этот ум, который говорит, и возбуждается от чего-то хорошего или начинает плакать от чего-то плохого. К когда люди, занимающиеся транзактным анализом, говорят о ребенке в нас, они говорят именно об этой функции нашего ума. И есть будди, разум или, скажем так, различающая способность. Это то, что в транзактном анализе называется взрослая позиция. Это взрослый во мне, взрослый человек, который рациональным образом пытается понять, осмыслить мир, осмыслить себя, осмыслить, что хорошо, что плохо, каким последствиям что приведет. И в сущности, если мы возьмем этот афоризм, очень важный, очень хороший, очень правильный Пифагора, то он говорит: воспользуйся своим разумом и приучи свой ум так, чтобы ему это нравилось. Выбери то, что действительно хорошо, по-настоящему хорошо, и это будет твой сознательный, свободный выбор. Почему, скажем, правила плохие часто бывают или воспринимаются как нечто плохое, как какое-то давление, еще что-то? Потому что они навязываются человеку. На самом деле правила нужны, чтобы человек осмыслил их, понял, и проявляя свою свободу или свой разум, который есть источник свободы в нас, приучил себя к тому, чтобы ему это нравилось. Мы все знаем, скажем так, я помню, как я приучал себя рано вставать. Мне не нравилось рано вставать. Кому нравится рано вставать? Никому не нравится. Мне тоже сейчас нравится. Но прошел определенный путь, прежде чем мне это понравилось реально. Сейчас я не могу, если я в 6 часов встаю, то мне кажется, что я просто пал. Что я падший йог. Вот. Но вначале, если я вставал там 9 часов, это было большим достижением в моей жизни. Но суть-то еще раз в том, что если я с помощью своего разума, то есть с помощью своей взрослой позиции, выбираю что-то хорошее по-настоящему, то есть оцениваю эти правила и понимаю, что эти правила хороши, что это правильно, что это хорошо, то я могу приучить себя, мне это понравится. Привычка сделает это приятным, потому что манас работает на привычках. Он говорит, это хорошо или плохо, просто потому что он привык это делать, и все. Это некий, ну, некая схема, которая заложена в нас. И в конце концов, и это болезненный процесс, то есть вот этот вот, скажем так, сама по себе этот процесс перевода чего-то с рационального уровня на уровень иррациональный, на уровень нравится, не нравится, он болезненный. Но если вы его прошли, то все хорошо. То есть в сущности, когда мы будем сейчас говорить о правилах, а тут в основном мы будем говорить о каких-то вещах, связанных с правилами, мы будем говорить о том, что, ну да, если вы поняли, что это хорошо, то нужно какой-то болезненный процесс перестройки пройти. Если мы его пройдем, то тогда все будет хорошо. Наш ребенок нас будет радоваться и будет говорить, все хорошо. Вот, это, собственно, все, что я хотел сказать относительно писаний. Естественно, есть писания в гуне страсти, в гуне благости, в гуне невежества, но писания, которые делают жизнь человека упорядоченной, объясняют ему, каким образом достигать высшей цели, они нас интересуют. И, собственно, ведические писания, не все, там тоже есть разные вещи. Ведическая культура, она полная, но, скажем так, такие писания, как Бхагавад-гита и другие, не относятся к гуне благости. Вот. Теперь у нас будет, собственно, практическая вещь. У меня была изначальная идея просто взять и накормить вас, прежде чем рассказывать про пищу какую-то, но так как у нас немножечко спонтанно, и в следующий раз, если хотите, мы это сделаем. Так что у нас? Я сам приготовлю пищу, и мы Попробуем, что это значит.
Когда приезжаете?
Вы приедете из Израиля?
Конечно. Если бы вы покупали дату.
Большой комплимент. Вот. Теперь, когда веды говорят об агентах влияния или о переносчиках, о носителях влияния этих энергий, то они даже не говорят о пище. Пища подразумевается, они говорят о воде. Апа. На санскрите есть 70 слов, которые означают вода. А по Бхагаватам, который я сейчас цитирую, там говорится следующая вещь. Апа. Почему вода? Потому что пища на сколько процентов состоит из воды? Да. На значительной части она состоит из воды. И потому что вода является информационным носителем. Мы знаем все эти эксперименты японские, когда в воде говорили «я тебя люблю» или «я тебя не люблю», и вода обижалась. И, соответственно, либо структурировалась, либо не структурировалась. Суть именно в этом, в том, что вода очень гибкий носитель информации. И она очень легко принимает на себя различные влияния. И именно поэтому, когда мы употребляем что-то, пища, будь то пища или вода, это все сказывается на нашем уме. Я потом буду конкретно о воде говорить, но мне просто хотелось заложить, что когда говорится вода, то имеется в виду и пища. И имеется в виду то, что пища и вода являются прежде всего не просто, скажем так, как сейчас вслед за Америкой, там пишется столько-то калорий, столько-то карбогидратов, столько-то белков, это ерунда. Там это все есть, но главное влияние пищи – это влияние пищи на наш ум. И это третий момент, о котором мне хотелось сейчас сказать. В Упанишадах есть очень важная цепочка. Пища на санскрите называется ахара. Ахара буквально значит то, что мы помещаем внутрь. И там говорится, если пища чистая, то ум становится чистым. Если ум чистый, там говорится смрити лабдва, буквально значит, человек обретает память или способность к концентрации, к сосредоточению. Чистый ум – это ум, способный сосредотачиваться, концентрироваться, а не рассеиваться, не плясать с места на место. Это, я тоже рассказывал это здесь. Чистый ум – это ум, на который влияет гуна благости. Это значит способность к сосредоточению, к целеустремленности. Это другой синоним. Чистый ум – значит целеустремленный ум. Ум, который видит цель и может ее достигать. И четвертая ступень, которая в Упанишадах описана, собственно, что дает чистая пища. Сарва-гранхинах випрамокши, говорится там. Это значит, что узлы кармы развязываются. Психологические узлы, которые держат нас, узы, которые связывают нас. Очень часто эта метафора применяется в санскрите для кармы. Это некие узы или узел. Сарва-гранхина. Гранхи значит узел. То есть человек становится свободнее. Он выходит из из какой-то предопределенности. Вот, и, соответственно, астрологи теряют работу. Потому что больше уже предопределенность на него не действует. Он становится свободным. Иначе говоря, любая, на самом деле, традиционная культура, и особенно ведическая культура, она придает огромное значение чистоте пищи. К сожалению, так или иначе, я все время сталкиваюсь с этой, с этим представлением о том, что не важно, что в тебя входит, главное, что из тебя выходит. Это цитата из Евангелия, с которой я полностью согласен, что гораздо важнее не то, что в тебя входит, а то, что из тебя выходит. Но мой вопрос, а как из тебя что-то хорошее будет выходить, если в тебя только плохое входит? Так, то есть люди очень злоупотребляют, скажем так, этим утверждением. Но мы должны понимать, что пища, вода и все остальное прежде всего влияет на наш ум. И поэтому очень важно следить за ее чистотой. И поэтому я с самого начала заложил эту вещь. Теперь, скажем так, я читал множество историй, особенно из Древней Индии, где показывалось, как человек съедал что-то не то, и сразу же его мысли, сознание осквернялись, шли по какому-то другому руслу. Мы с вами этого не наблюдаем, едим и едим. Ну, просто потому, что нам не с чем сравнивать особенно. Какие-то на нашем уровне, скажем так, у нас сознание достаточно нечистое, поэтому какие-то вещи могут показаться роскошью или тонкостями, но тем не менее, суть еще раз в том, что если я сознательно буду работать над этим, я все равно смогу очистить свой ум. Вот, это следующий момент. А теперь, собственно, начнется уже практическая вещь. Какие-то практические советы с объяснением того, почему именно так. Ну и первое, конечно же, очень важная вещь. Другое название для пищи на санскрите – анна. Не путать с Анной Ахматовой. Анна значит на санскрите очень любопытная вещь. Значит, то, что мы едим, и то, что ест нас одновременно. Иначе говоря, в санскрите есть это понимание того, что пища может давать нам благо и превращаться в нас, но пища может что делать? Она может нас съедать. Она может разрушать нас, она может разрушать наше здоровье. Поэтому она называется анной. То, что нас ест. Иначе говоря, если пища усвоена, то она приносит благо. Если пища не усвоена, то она что приносит?
Токсин.
Да, она превращается в токсины, она отравляет человека. В конце концов, она превращается во всевозможные болезни. Если пища не освоена, я буду достаточно много говорить об аюрведе, о принципах аюрведы, то она превращается в аму. Ама значит слизистые токсины, которые забивают 72 тысячи нервных каналов. В соответствии с ведическими представлениями, прана или жизненная энергия в нашем теле циркулирует по 72 тысячам каналов в нашем теле, и наше самочувствие, наше внутреннее состояние, наше ощущение себя, ощущение счастья, оно очень сильно зависит от того, насколько энергия свободно циркулирует у нас. Знаете, да, когда есть состояние, когда человек летает. А есть состояние, когда человек ногу не может поднять. Тот же самый человек, вроде бы ничего не меняется. Суть только в этом, в том, насколько свободно энергия циркулирует по системе этих каналов в нашем теле. И забивает эти каналы, прежде всего, непереваренная пища. И от нее все болезни. Начиная от самых безобидных, типа там, простуды, и кончая самыми сложными, типа рака. В конце концов, именно вот эта вот холодная, непереваренная, грязная вещь, которая отравляется и не выводится из нашей системы, она и является причиной болезней. И причины болезни на, скажем так, на физическом уровне и на умственном уровне тоже. Она делает ум ленивым, апатичным, неповоротливым и так далее. Вот. И поэтому, естественно, и я прошу прощения, если я чьи-то чувства сейчас задену, естественно, следом я буду говорить о том, что пища должна быть вегетарианской. Потому что, понятно почему. Во-первых, потому что, скажем так, мы заложили с вами этот принцип того, что пища – это вода, или пища – это, скажем так, это информация, которую мы в себя помещаем. И если пища сопряжена с убийством, то есть с болью, с страхом, а все это так или иначе остается в мясной убойной пище, страх, боль, горе какое-то, все это переходит в тело в виде различных гормонов и всего остального, то все это естественным образом влияет на наш ум. Вся эта информация переходит в наш ум, отравляет наш ум, заражает его какими-то нежелательными качествами. Поэтому, в общем-то, это некая достаточно очевидная вещь. Человек, он по природе своей вегетарианец. Если кто-то в это не верит, то посмотрите на меня. Я 30 лет не ем мясо и до сих пор не умер. Как говорил Бернард Шоу, когда я стал вегетарианцем, все врачи говорили, что ты скоро умрешь. Теперь они все умерли, а я до сих пор не умер. Его вывод. Он прожил, кстати, до 90 лет. Он был убежденным вегетарианцем. Вот. Но еще раз, иначе говоря, вегетарианская диета, она лучше для нашего ума, безусловно. И, естественно, она лучше для нашего тела. Хотя, еще раз, переход с одной на другое может быть болезненным. Потому что организму нужно перестраиваться, и любой переход, и любая перестройка, она занимает какие-то, требует какого-то терпения. Вот. Потом, еще одна важная вещь, касающаяся пищи. Я боюсь эти все вещи говорить, потому что это настолько далеко от нашей с вами жизни, но все равно скажу. Шестой пункт нашего рассуждения – это то, что сознание человека, который приготовил пищу, отпечатывается на нем. Сознание повара. Как я уже сказал, мы можем не сразу это заметить. Просто потому, что у нас есть некий, скажем так, достаточно туманный фон. И на этом фоне все эти тонкие влияния могут не сразу быть видны, но если человек немного повышает свою чувствительность за счет очищения, то он может это очень легко отметить в себе. Вот. Иногда, иначе говоря, лучше, если сам человек готовит, или какой-то заведомо чистый человек готовит, человек с какими-то чистыми мыслями, потому что мысли отпечатываются тут. Если просто сказать воде «я тебя не люблю», и она уже обижается, то понятно, что мысли человека, если человек там раздражен, разгневан, у него какая-то ревность, зависть, все это отпечатывается в пище. Ясное дело, что мы не должны быть какими-то фанатиками, но все равно эти вещи нужно знать. Если мы стараемся, заботимся об экологии своего сознания, то это важная вещь. Я сотру, да, и начну дальше. Я иду в своем описании немножечко сверху вниз. Я дойду до очень конкретных вещей, но вначале я говорю о каких-то более, скажем так, более тонких вещах. Другое положение, следующее, не только сознание повара входит в эту пищу и потом входит в нас, но наше собственное сознание входит в нее, сознание того, кто ест. И если мы в дурном расположении духа, если мы злые, раздраженные, у нас есть стресс, то пища не пойдет на пользу. Как это сказать? Сознание едока, да? Вот. Это тоже вещь, которой часто люди не придают значения, но, скажем так, мы знаем, что в любой традиционной культуре человек настраивал свое сознание на какой-то, ну, скажем так, чистый, благостный лад, благодарный лад. Во всех традициях религиозных есть благодарственные молитвы. Это очень важно на физическом уровне даже. Принцип, человек, ну, как бы, ну, одухотворяет этот процесс, потому что процесс пищи, он может быть просто каким-то грубым удовлетворением моего голода, а может быть чем-то более возвышенным. И тогда он, соответственно, будет влиять на меня. Иначе говоря, человек должен как-то настроиться, а не смотреть интернет одновременно с поеданием. Потому что если он будет смотреть в интернет, то представьте себе, этот интернет в нас войдет вместе с пищей. И что у нас будет, непонятно. Вот. У нас уже 7 правил. Еще не слишком много. Боитесь? Еще несколько вещей хотел сказать. Тоже, которым часто не придают значения. И, может быть, они не такие уж важные, но, тем не менее, все равно. Наша жизнь состоит из мелочей. Наша жизнь состоит из каких-то мелочей. Если мы не обращаем внимания на мелочи, то, в конце концов, эти мелочи складываются в большие вещи. Это то, что касается фуршета. Вот у вас тут фуршет. Стоя есть нельзя. Это не... Есть много физиологических оснований для этого и более тонких оснований. Более того, даже пить стоя не очень хорошо. Это... Еще раз, это мелочь, может быть, не такая существенная, но говорится, что человек, если он ест стоя, то количество стресса накапливается, это накапливает стресс в нем. У нас его так много, что это сильно не прибавляет, но все равно. Вот. И теперь я, собственно, уже перейду к, скажем так, ведической диетологии или аюрведической диетологии. Я не буду очень подробно говорить, останавливаться, но о каких-то вещах мне хотелось упомянуть, самых общих. Если вас потом заинтересуют детали, то я с удовольствием отвечу на какие-то более детальные вопросы. Мне вообще хотелось, чтобы после лекции вы написали, чего вы хотели бы услышать, потому что мне хотелось получить некую обратную связь, что интересно, что нет. И насколько углубляться, до какой степени доводить детальности это доводить. Бхагавад-гита описывает пищу в гуне благости, то есть пищу, которая в конце концов превращается в чистый ум, в сатву, в благость в уме. И первое, что там говорится, то, что пища должна быть свежей. Так, с одной стороны, мне несколько неудобно говорить, вроде бы прописная истина. С другой стороны, я знаю привычки наши. Человек там разогревает, как там есть, суточные щи, да? Особенно с появлением холодильника и всего остального это становится почти эпидемией. Считается, что если пища 3 часа простояла после еды, она уже не... после приготовления, она уже, скажем так, в ней уже накопилась нехорошая энергия, ее уже нехорошо есть. Свежая, значит, свежеприготовленная. 3-4 часа после еды. Не говоря уже о том, что разогревать пищу нехорошо. Особенно разогревать в микроволновке еще хуже. Потому что накапливается, там накапливаются все эти свободные радикалы, все что угодно, накапливается энергия, в конечном счете накапливается энергия невежества во всем этом. Вот. Понятно, что у нас сложная жизнь, и нужно все быстро делать, но себя тоже нужно пожалеть. И это очень важное обстоятельство. И, собственно, это свежесть, что ли? Свежесть означает, что там прана есть. Прана или жизненная энергия, потому что, опять же, важен не столько химический состав пищи, сколько там калорий, сколько там белков, сколько там углеводов. Это все чисто редукционистский, механический подход к пище. А в пище есть более тонкая составляющая – жизнь. Вот. Поэтому... Скажем, Веды говорят, что если фрукт порезан, и он несколько, пару часов стоял, то он уже нехороший. Если он цельный, то он может храниться долго, потому что он прану хранит. А если мы сделали салат, нарезали его, то уже через какое-то время, чисто по ощущению, можно почувствовать, что что-то не то, он уже не тот. Он уже мертвый. Из него эта энергия уходит, она лишается этой энергии. То есть... Иначе говоря, чем больше этой праны, тем более живым я буду, тем более живым будет мой ум, тем более ясной и упорядоченной будет моя жизнь. Вот. Несвежая пища порождает невежество, заражает невежество в нас.
Можно вопрос?
Да.
А что лучше, в ресторане питаться или самому, но позже, такой, более 3 часов, свою еду?
Пусть свою еду. Всегда лучше, на самом деле, всегда лучше. Для духовных целей и для чисто даже для физических это всегда лучше. И еще одну вещь хотел сказать, касающуюся сыроедения. Наверняка многие из вас слышали об этом. Или не надо говорить?
Скажи.
Сырые вещи хороши, но не... Скажем так, если мы последовательные сыроеды, я знаю последовательных сыроедов, они счастливы, они там бегают, прыгают, все у них хорошо, то это может быть нормально. Но ошибка, которую люди делают, они говорят, я буду есть преимущественно сырую пищу. И при этом они едят какую-то вареную пищу. Меньше. Ну, просто потому что язык привык, еще что-то такое. Вот это нехорошо на самом деле. Либо человек должен переходить на этот режим и питаться этим, что, в общем-то, достаточно трудно. Либо он должен есть нормальную пищу, которая более легко усваивается, вареную, не, естественно, не слишком переваренную там, но, ну, нормальную пищу, но при этом, скажем так, не заморачиваться вот этими вот всеми вещами, потому что смесь, она нехорошая. В такой смеси выходит из равновесия вата, которая, собственно, является причиной старения человека. Вата не хлопковая вата, а вата как один из составляющих нашего тела, аюрведический термин, воздух. Вот. То есть и аюрведа говорит, что лучше сырую и вареную пищу есть отдельно, в разные приемы. Несколько листьев салата не помешают, естественно, но слишком сильно мешать ее не очень хорошо, потому что она не совсем сочетается друг с другом. Но нормальная, хорошая, там, чистая пища, она может вполне удовлетворить человека. Не обязательно быть сыроедом. И более того, далеко не для всех конституций сыроедение – это хорошая вещь. Теперь еще несколько моментов. Следующий момент. Говорится, что она свежая, пища в гуне благости. И следующая – она сочная. Сочная и вкусная. Это очень важно. Я почему хотел сначала приготовить вам, а потом обо всем этом рассказывать. Более убедительно звучало бы все это. А, тут следующий очень важный момент, он, собственно, касается того, что чтобы хорошо себя чувствовать, человек должен достаточно пить воды. Если мы говорим о сочной пище, то это значит, что должно быть достаточное употребление воды. Та же самая Упанишада, которую я уже цитировал, которая объясняет, как пища влияет на ум, она говорит, что вода, которую мы употребляем, или жидкость, которую мы употребляем, разделяется на три части. Одна часть превращается в, выводится в виде мочи, вторая часть превращается в кровь, и третья превращается в прану. И, собственно, меня самая тонкая часть воды превращается в жизненную энергию. По многим причинам. Во-первых, потому что помимо воздуха, в котором эта жизненная энергия, или тонкая жизненная энергия, или прана есть, вторым очень важным носителем ее является вода. Именно поэтому человек может долгое время быть без пищи, но гораздо меньшее время он может быть без воды, и еще меньшее время он может быть без воздуха. Именно потому что в этой пропорции они являются носителями праны или жизненной энергии. Это первое. А второе, я уже говорил о 72 тысячах каналов, которые у нас есть, и по которым прана циркулирует, и вода очищает эти 72 тысячи каналов, забитые чем-то. Если не употреблять достаточно воды, то человек, ну, у него уровень энергии сильно понижается. И проблема заключается вот в чем. Проблема заключается в том, что инстинкт жажды у городских жителей подавлен. В норме, когда этот инстинкт есть, обычно люди не пьют просто потому, что они успели незаметно подавить себе этот инстинкт жажды. И нам кажется, что мы не хотим пить, что нам не нужно много пить. Говорится, что для функционирования, нормального функционирования, чтобы уровень энергии был сильным, человеку нужно выпивать, ну, как минимум 2,5 литра воды в день. Или жидкости. Я не знаю, пиво туда включается или нет. Это может быть некоторым облегчением. Да, желательно все-таки именно воды. И что происходит при этом, если человек действительно пьет, особенно утром. Утром нужно много воды пить, чтобы очистился организм, очистился ум, очистилась вся наша система. понемногу, не нужно сразу пить, то восстанавливается инстинкт жажды. И человек начинает уже потом в течение дня, ему не нужно думать о том, что мне нужно пить. Он сам будет пить необходимое количество. Если он утром, да, если он начнет пить воду, то у него жажда появится. Так, например, очень важное правило диетическое, это то, что через час после еды нужно выпить стакан, ну, горячей воды или просто воды. Так? Но теперь, если этого инстинкта нет, то мы не почувствуем этого. Если мы начнем пить воду, то нам не нужно будет об этом напоминать. Не нужно будет ставить напоминалку в компьютере, что вот через час надо выпить. Жажда сама появится естественным образом, потому что вода в этот момент физиологически необходима. Когда инстинкт жажды подавлен, человек не пьет, и, соответственно, пищеварение, процесс пищеварения происходит неправильно. Вот. Мне хотелось, ну, как бы, подчеркнуть этот момент, что нужно пить для, по многим-многим-многим причинам. И при этом веды говорят, что самая лучшая вода, которая может быть, это то, что на санскрите называется тамрапани, или медная вода, медненная вода. Вода, которая стояла как минимум 6 часов в медном кувшине. Эта вода приобретает особенные свойства. Один человек, который ну, в течение нескольких десятков лет пил воду эту, он мне говорил, он делился, у него развилась удивительная интуиция, дар прозрения, дар способность видеть будущее, еще что-то. Я спросил, как вы это развили? Он сказал, благодаря тому, что я пил медную воду. А что происходит тут? Медная вода, когда вода стоит в медном кувшине, она влияет как на наш ум, так и на наше тело, в том смысле, что она в большей степени, она приобретает свойство очищать от нашего, от каких-то каналов забитых грязь. И поэтому, помимо, скажем так, физического эффекта, есть более тонкий психологический или, скажем так, метафизический эффект влияния на наш ум. На физическом уровне человек очищается, и у него лучше здоровье. Сейчас медные эти кувшины, они продаются даже у нас. Есть такая фирма, которая их продает. Вот. Но медь должна быть чистой, она не должна быть черной. Медь имеет свойство покрываться, она должна быть красной. Вот. И на уровне ума у человека развивается в том числе какой-то, ну, по крайней мере, интуиция развивается. Лучше кипяченый. Или из бутылки. Из-под крана я не знаю, можно вообще пить или нет. И третье качество, которое в Бхагавад-гите, там говорится, что сатва-гуна значит свежее, сочное. И третье качество, которое должна отвечать нормальная пища, маслянистая. Не жирная, а именно маслянистая. То есть это еще один важный момент, небольшое такое, скажем так, деталь из ведической культуры, которая тоже противоречит неким предрассудкам современным. То, что топленое масло в высшей степени полезно. Сливочное масло, очищенное в процессе топления. Сейчас, если вы спросите, вам скажут, что оно повышает уровень холестерина в крови, еще что-то такое. Это не совсем правильно. Если человек в меру употребляет топленое масло, прежде всего это питает его ум. Топленое масло из коровьего молока полученное самое лучшее. На самом деле, конечно, должны быть какие-то правила его получения, но это уже детали. Разумеется, топленое масло, которое часто в магазинах продается, там рыбий жир, еще что-то такое, да. Для того, чтобы оно полезнее стало, это не очень хорошо. Но ги, или оно называется на санскрите ги или гина, там его пишут. Оно где-то, если, скажем так, 15 грамм в день человек употребляет его с едой, то это очень важно, потому что оно прежде всего питает ум человека. Тело человека может обойтись. Для тела человека нормально совсем на какой-то там совсем уж не жирной пище. Но ум будет страдать. Вот. И поэтому это очень существенная часть нормальной, с отличной, хорошей диеты. Вот. Мы с вами час уже говорим, вы устали или нет? Точно нет? Я еще несколько буквально вещей скажу, каких-то практичных, а потом мы перейдем в более свободный режим. Следующий момент касается молочных продуктов. Есть огромное количество диет, но я сейчас говорю или рассказываю о диете, которая самым лучшим образом влияет на ум, или, скажем так, йоговской диете, можно так сказать. Какой у нас там был? 14 или 15? 13? Есть санскритский стих, вы санскрит не знаете, поэтому цитировать не буду, но там говорится, что если человек утром пьет воду, в обед пьет пахту. Пахта — это то, что у нас называется тан. Как она еще называется? Короче говоря, это йогурт, разведенный с водой, обезжиренный. Еще есть айран, да? Нет. Я скажу, почему именно эта вещь. Во всех традиционных культурах превозносят качество йогурта или простокваши, разведенной с водой. Я сейчас объясню, почему. А вечером молоко. Там говорится, такому человеку врачи не нужны. Зачем врачи человеку, если он утром пьет воду, в обед пахту, а вечером молоко? Мы все знаем то, что кисломолочные продукты полезны, но с точки зрения аюрведы цельные кисломолочные продукты не совсем полезны, потому что у них есть не очень хорошие там качества в их природе. Но они становятся идеальными и полностью убираются, если их развести с водой, разбить эту, скажем так, структуру вязкую, которая есть у кислого молока. Говорится, что если человек в конце еды пьет пахту, то огонь пищеварения его разгорается, и он может переварить все, что угодно. Вот это йогурт с водой в соотношении там 1:2, две части воды, одна часть йогурта, просто взбитый на любом миксере, не обязательно какие-то покупать это. Сейчас в магазинах это тоже есть, и плюс щепотка соли туда добавляется. Все, этого достаточно. Тогда как если пить просто кефир или тот же самый йогурт, то он немножечко тяжелый, это не самая лучшая вещь. Но вот эта вещь становится идеальной. Вот это еще небольшая хитрость. Вот. И Еще одну вещь я скажу, касающуюся вкусов. Есть 6 вкусов. Сладкий, горький, соленый, кислый, вяжущий и острый. Они соответствуют 6 эмоциональным состояниям человека, они соответствуют там. Сейчас я не буду в эти все вещи входить, но суть в том, что гармоничная или сатвичная диета должна все 6 вкусов включать в разных пропорциях. И беда в том, что у каждого человека есть пристрастие к какому-то вкусу, и, как правило, пристрастие у нас к тому вкусу, который нам не полезен. Мы все знаем, толстые люди что любят?
Сладкое.
Холерики что любят? Острые или кислые, или соленые. У человека есть эти пристрастия, которые ему не полезны. А тогда как гармоничная пища должна противодействовать, скажем так, каким-то потенциальному неравновесию в его природе и в его теле. Вот. И из них, естественно, самый, скажем так, несправедливо обиженный вкус, какой, который мы не любим больше всего, горький, да. И его-то нам и не хватает. На самом деле это очень полезный вкус, и часто в нашей пище его не хватает, потому что он, во-первых, пробуждает аппетит, улучшает работу печени очень сильно. Поэтому, соответственно, людям, которые же болеют, полынные настои предписывают. Горький вкус должен быть, особенно в самом начале, если человек немножко горького съест, то у него аппетит будет лучше, огонь пищеварения лучше будет. И горький вкус, он имеет... А также, если вы будете лечиться в каком-нибудь аюрведическом клинике, вам будут давать ги, топленое масло, с 5 горькими вкусами, с 5 горькими травами. Почему? Потому что горький вкус что делает? Когда у нас, когда горечь попадает, что нам хочется сделать? Выплюнуть ее, правильно? То же самое со всеми остальными тканями происходит. Токсины, которые прилипли, они отскакивают от всего. Горький вкус важен, потому что он очищает очень хорошо тело, и какое-то наличие горького вкуса в нашей диете должно быть. И тут мне хотелось сказать о нескольких, о двух вещах. Есть чеснок. И есть амалаки. Это в соответствии с аюрведой единственные из представителей растительного царства, в которых есть 5 из 6 вкусов. В амалаке нет, если я не ошибаюсь, соленого или острого вкуса, а тут нет. Но я не помню, а там немножко разные вещи. При этом я вас угощу. Амалаки – это то, что называется индийским... Я даже не знаю, как оно. Амалаки. Амла. По-другому. При этом чеснок относится к гуне невежества. То есть он возбуждает какие-то низшие вещи. Чеснок и лук, хотя они полезны для здоровья, и аюрведа говорит об этом, и некоторые лекарства на основе чеснока и лука есть. Но они с точки зрения ума или поддержания сатвы в нашем уме не самые лучшие. Они вызывают или возбуждают какие-то низшие качества в нас. А амалака или амла, она считается самой полезной в этом смысле. Она невкусная. Но я вас все равно угощу. Это небольшой плод примерно такого размера. Он матовый, прозрачный, зеленый. И там есть варенье с ним и все остальное. Она такая Но чем она хороша? Во-первых, тем, что у нее все-таки есть все эти вкусы. Во-вторых, тем, что это очень мощный омолаживающий агент. В аюрведе есть класс лекарств, который называется расаянами. Расаяна буквально значит тоник или омолаживающие лекарства. Они все на основе амалаки сделаны. Или амлы. Собственно, эффект от омолаживающей расаяны или амалаки в том, что это очень сильные антиоксиданты с научной точки зрения. У нас есть свободные радикалы. Эти свободные радикалы приводят к тому, что организм старится. И есть вещи, которые эти свободные радикалы принимают и выводят. И амалаки обладает этими свойствами. Поэтому чаванпраш, самое распространенное аюрведическое средство для омоложения или для поддержания какой-то силы, они все на основе амалаки сделаны. Собственно, еще одна очень важная вещь, связанную с этим, мне хотелось сказать, есть ведический препарат, который называется трифола. Слышали? Он состоит из трех этих фруктов. Трифола. Амалаки, бибитаки и харитаки. И это в сущности самая лучшая аюрведическая формула. Простая, если ее каждый день употреблять по одной чайной ложке утром, она совершенно отвратительного вкуса. Но она реально, ну, это идеальная совершенно вещь для балансировки, для поддержания тонуса, для всего остального. И аюрведические писания говорят, что это самая могущественная расаяна из всех. Она в сухом виде, в виде порошка, есть просто развести с водой 1-2 чайных ложки с утра. И в сущности, что это даст нам необходимые 6 вкусов нашей диете в том числе. Она даст нам какую-то, скажем так, вкусовую гармонию, необходимую для поддержания здоровья в нашем теле. Ну, все, наверное, да? Нет, не обязательно в одном приеме пищи. Если вы молоко пьете, то вам очень сложно вечером горячее молоко. Вам очень сложно там 6 вкусов нести. Не обязательно, но суть в том, что у нас для нормального функционирования тела у нас должно быть 6 вкусов. То есть вяжущий, горький, все эти неприятные вкусы, они тоже должны быть. Но в основном, скажем так, в основном в гармоничном обеде лучше, если все 6 вкусов будут присутствовать. Вот. И мне, скажем так, это какие-то вещи, которые могут показаться неважными, но я попытался объяснить, почему они все-таки важны на каком-то более высоком уровне. Не только для поддержания физического здоровья, хотя само по себе физическое здоровье – это тоже очень ценная вещь, но и для поддержания более высоких уровней функционирования нашего организма. Вот. Может быть, какие-то еще вопросы есть? Да.
Вот трифола существует в таблетках. Она как-то отличается по свойствам от порошка?
Порошок лучше, но трифола в таблетках лучше порошка в том смысле, что она в меньшей степени стареет. Порошок, он окисляется, и говорится, что где-то через 3 месяца порошок теряет половину своей силы примерно. Поэтому их прессуют, и в таблетках оно может больше держаться, но просто если мы проглатываем в таблетках, то эффект меньше, чем если мы разведем и пьем, это ужасно.
А как долго трифола можно пить?
Сколько угодно. Я пью уже лет 10, наверное.
Можно спросить, а амалаки как принимать?
Амалаки, ну можно, ее как принимают? Ее принимают, если вы в Индии, у вас, вы купили свежие амалаки, то ее там либо с сахаром, либо с медом, либо там, если я уже говорил, варенье, какие-то джемы на основании ее. Но я обещал вас покормить. А, да, еще одна вещь хотел сказать, касающаяся Аюрведы. Это лимон, помимо имбирь. Это тоже то, что прославляется очень сильно в Аюрведе, и говорится, что это вещи, которые даны нам специально для поддержания нашего здоровья. Но я хотел вам... Это имбирь самолаки. Очень вкусно. Хотел... Вот. Ну, потом, да? Все попробуйте. Очень полезно. Чтобы какая-то была практическая составляющая.
Практическая работа. Это их есть. Вот после еды. Во время. Место.
Ну, а все после.
После, да? А мы после как раз. Мы как бы после. Скажите, вот противопоказания вообще нет, да? То есть амалаки какие-то
можно? Нет, амалаки не так.
А?
А трифон? Не хотите.
Не знаю.
А это лучше после еды кушать или не имеет значения?
Нет, без всякого.
Можно я скажу, что у трифола все-таки есть противопоказания? Немножечко. Ну, например, панкреатит острый.
Ну, может, какие-то острые.
Да, пока, ну, как бы, человек в болезненном состоянии, противопоказания есть врачебные.
Какое-то пристрастие к кислому вкусу, но лимон чем хорош, тем, что он кислый на первый взгляд, а сладкий на самом деле по тому, что он оставляет. Поэтому он не выводит из равновесия. Но если, скажем, другие какие-то вещи, если другие кислые вещи будут выводить из равновесия, то лимон, в принципе, не выводит из равновесия. Это значит, что какая-то потребность пить есть, кислоты какой-то не хватает. Но...
Это пита, да?
Да. Это имбирь. Имбирь имеет острый вкус, а малаки вам 5 вкусов дало, плюс еще имбирь, который...
Последний, да?
Да.
Ужин получился?
А?
Ужин получился.
В все тогда, да? Тогда
можно были в режиме приема воды.
А можно пить, говорится, что нельзя перед едой пить воду. Во время еды можно воду пить примерно там, чтобы 1/3 была от того, что мы съели. А, и после еды через час примерно или через полтора. А так утром. Утром вот можно где-то ну, там, литр или полтора литра небольшими глотками.
Без еды за час нельзя воду?
За час, за полтора можно.
Вот если встанешь, выпьешь горячей воды кружечку, да? Ну, пока там...
Ну, можно, можно, да, вполне.
А скажите, утром горячей?
А ее надо подогреть из медного кувшина, если берем?
Не обязательно. Не обязательно. Просто можно кипяченую залить в медный кувшин на ночь и выпить.
А утром холодную воду?
Не, не обязательно горячее. Но можно подогреть, если вам приятнее. А так
холодную воду лучше или... Я слышала, что холодную
воду. Не обязательно.
А сколько раз в день можешь питаться?
Не обязательно. Сколько вам? Не обязательно. Питаться сколько? А если человек как следует поел, то ему требуется примерно 4 часа, чтобы все переварить. Говорится, что очень плохо, если человек не переварил, и он ест еще что-то. Так. Говорится, что тот, кто... Как это там? Ну, не помню. Ну, неважно. Тот, кто ест после еды, тот приближает смерть свою. Поэтому сколько получается? Ну вот получается, что ну 3 раза утром, ну обычная наша вещь. Если не хочется есть, то лучше сока попить. Если нету сильного аппетита, лучше сок выпить. Сок быстрее, естественно, переваривается. Но если мы как следует поели, то нужно ну вот где-то 4 часа примерно такая.
Фрукты,
если вы съели, естественно, там не нужно 4 часа ждать. Там.
Нет, понятно, я имею в виду, ну, как там до, после,
побежу,
для основного места.
Ну, смотрите, ну просто чтобы главное, чтобы вы не ели на то, что вы уже, что у вас там еще не переварилось, а вы еще не ели. Так можете поесть, они быстро переварятся. Если они по сезону. Если это. Зеленые бананы, которые были сорваны где там, в Парагвае или где, 2 недели путешествовали, то они могут и 6 часов перевариваться. И если вы не возражаете, может быть, вы напишите, что вам интересно, какие вещи интересны. У меня есть следующие темы, которые я запланировал, но мне хотелось бы еще какую-то обратную связь. Современные увлечения постами всевозможными, и даже не столько постами, сколько голоданием. Очень осторожно нужно к этому подходить, и аюрведа говорит, что больше 3 дней нежелательно это делать, особенно людям, у кого конституция ваты, потому что пост или голод, длительный голод, очень сильно выводит из равновесия вату, очень плохо сказывается на уме, на нашем. Можно в каких-то крайних случаях, если что-то там нужно, это можно очистить, но в принципе это не очень хорошая вещь. И тут, если говорить в целом о состоянии нашего организма, то вата – это тот элемент в нашем теле, который приводит к старению. Почему, скажем, после 60 лет, когда вата вступает в силу, у человека теряют упругость кожи и так далее, все эти процессы запускаются именно из-за этого, из-за того, что она выходит из равновесия. И в целом это, скажем так, достаточно опасный элемент, он ближе всего связан с умом, с нашим и так далее. Поэтому пост – это достаточно, ну, скажем так, очень осторожный нужно подходить, и полный пост не нужно слишком увлекаться, максимум 3 дня или под чьим-то наблюдением, там, с хорошим каким-то, ну, действительно, чтобы люди могли оценить. Потому что я видел жуткие вещи, я знаю человека, который умер, он голодал и помер, в конце концов. Он все время там, без надобности, ну да, его привезли, без надобности он все время делал эти вещи, в конце концов он умер. Но Аюрведа говорит, что аналогичным постом является монодиета. И если нужно, если есть потребность, если действительно тело забитое, оно тяжелое и очень тяжело его носить, то есть две, скажем так, две монодиеты очень хороших, которые, в принципе, можно, ну, 10 дней, там, сколько угодно держать, они не будут никак негативно сказываться. Одна – это диета на мунгдали или на зеленый, то, что Маша у нас называется. И монодиета значит, ешьте сколько угодно, только одну эту вещь, хоть 5 раз в день.
Со специями, да?
Ну да, там, со специями. Со специями, солью, ги, с топленым маслом. И другая монодиета, более тяжелая, для каких-то более радикальных случаев, это диета на пахте, она тоже очень хорошая, и, ну, она действительно все очищает. Тоже можно там 5-10 дней, сколько угодно. Тоже, и при этом можно еще немножко. Эти две вещи, они очень, ну, как бы, не тяжелые, их легко переносить. Не знаю. Не пробовал и ничего про это не могу сказать, но, скажем так, аюрведа очень сильно именно вот эту вот диету прославляет, потому что она говорит, что маш помогает очистить именно каналы. Насчет гречки ничего не знаю. Не могу сказать.
Гречка очень хорошо, просто в аюрведе ее не было. На самом деле, в гречке.
И в стране ее сейчас нет.
Все сильно на диету просто.
Я думал, с вашего разрешения, пойти дальше на уже отдел, на следующий раздел, на следующий этап дхармы и кармы. Определение своего предназначения, своей природы и всего остального. Это мой план. Я посмотрю, что вы написали, но то, что я хотел дальше говорить.